Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 22 апреля. Сегодняшний выпуск вот о чем. Вчера вечером проект Deep State сообщил, что армия России продвинулась в Новомихайловке. Это село к югу от недавно захваченной Марьинки, которая, в свою очередь, лежит на запад от Донецка. Судя по карте, вся территория села уже оккупирована. Агрессор имел продвижение там 3 дня подряд, начиная с 19 апреля. До этого силы обороны в течение нескольких месяцев оказывали ожесточенное сопротивление россиянам. В окрестностях Новомихайловки было уничтожено более 300 единиц российской техники. Это подсчиталось 79-я отдельная десантно-штурмовая еврейская бригада. Прямая речь. Чтобы захватить этот населенный пункт, враг сосредоточил на узком участке фронта сразу 10 своих бригад и полков общей численностью до 30 тысяч бойцов. И каждый день бросают в атаку танки, боевые бронированные машины, не жалеют пехоты, написали в телеграм-канале бригады. К югу от Новомихайловки лежит Угледар. Именно попыткой штурмовать его и окружить группировки ВСУ в этом районе военные аналитики объясняли активность Российской Федерации к западу от Авдеевки. И на всем этом фоне Палата представителей Конгресса США наконец одобрила пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Теперь его должен утвердить Сенат и подписать американский президент. По словам украинского президента Владимира Зеленского, эта помощь даст Украине шанс на победу. Аналитики американского СМИ, Россия может пойти вперед с новой силой, чтобы воспользоваться окном до появления американского оружия в Украине. В студии поговорим сегодня о том, даст ли потеря Новомихайловки вооруженными силами Украины шанс России взять Угледар. Как держится Часов Яр, который агрессор утюжит управляемыми авиабомбами. И как Россия отреагирует на военную помощь США в Украине. Кроме этого, расскажем, кто нас слушает, смотрит с оккупированных территорий, как решить проблемы с украинскими банковскими картами и идентифицироваться в пенсионном фонде. С нами сегодня будут майор Нацгвардии Украины, офицер секции планирования бригады «Рубиж» Дмитрий Кожубенко, военный политический эксперт Юрий Федоров и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Валентина Левицкая. Друзья, напоминаю, вы можете принимать участие в нашем эфире +38 095 151 95 05, номер нашего вайбера и телеграма. Вы можете писать свои вопросы, задавать свои вопросы, писать реплики. Озвучим самое интересное в нашем эфире. Можете писать уже сейчас, желательно по теме разговора в студии. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Благодаря этому его видит большая аудитория. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Данным генштаба за сутки отбиты штурмы под на запад от города, а также под Верхнекаменским и Выемкой в направлении Северска. Deep State добавляет, что РФ не оставляет попыток взять Ивановское и отмечает, что украинским защитникам удалось стабилизировать линию фронта на окраине Часовьяра. Авиаудар был нанесен по ступочкам. Западный край Донецка. На Авдеевском направлении ВСУ отбили атаки под Очеретиным, Бердичами, Уманским, Яснобродовкой, Нетайловым и Первомайским. Deep State с пятницы фиксирует несколько продвижений войск РФ в Очеретином и на юг от Первомайского. На Маринском участке агрессор атаковал в Новомихайловке и под Георгиевкой. В Новомихайловке ему удалось продвинуться. Сейчас большая часть села под контролем России. Авиаудары. Очеретина, Бердичи, Соловьева, Александрополь, Семеновка, Нетайлова, Константиновка, Катериновка и Антоновка. Лиман, Кременная, Купинск. Отбиты штурмы под Тернами и в Серебрянском лесу. Под Белогоровкой на противоположном берегу Северского Донца. Авиаудары. Невская, Терны, Ставки, Торская, Новосадово, Ямполевка. На юге Донецкой области агрессор атаковал Урожайное и Водяное. Авиаудары. Водяное, Старомайорское, Урожайное.
Ну и как я уже анонсировал, сегодня будем более подробно разбирать ситуацию в Новомихайловке. Ситуация там достаточно плохая. Почти весь населенный пункт удалось взять под контроль российским подразделениям. 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада опубликовала видео, на котором мы можем увидеть результаты российских штурмов. Бригада зафиксировала более 300 единиц уничтоженной российской техники в полях вокруг Новомихайловки. Такие вот усиленные бронетехникой штурмы России продолжаются там, где это сначала обороны давали, как мы видим, достойный отпор агрессору. Ну и остановимся детальнее также на ситуации на Бахмутском фронте, особенно под Часов Яром. Это еще одна цель российских войск в последние недели. К нам с бахмутского направления присоединяется майор Дмитрий Кожубенко, офицер секции планирования бригады Нацгвардии «Рубеж». Дмитрий, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго дня, студия. Доброго дня, шановные глядачи. Слава Украине.
Героям слава. Дмитрий, украинская разведка узнала, что ЧСФР — это очередная такая цель Кремля к дате, к 9 мая хотят россияне захватить город, говорил об этом и Зеленский, и Буданов. В то же время видим активность сейчас россиян в направлении Северска. Усилились атаки под Спорным, Верхнекаменским, Выемкой. И на южном фланге это постоянные штурмы Клещеевки. Как вы считаете, эти атаки сейчас, они, ну, если посмотреть на карту относительно вокруг ЧСФЯРа, это такая поддержка основного удара на ЧСФЯР или на каждом из этих участков свои какие-то отдельные цели?
Ні, насправді це не підтримка Часового Яру, насправді це, виходить, сконцентрований удар на різних напрямках. Тому що противник уже тривалий час проводить спроби захопити населений пункт Виїмка і Білогорівка, які безпосередньо виходять на Сіверськ. Тому що ми розуміємо, противник розуміє, що взяття Сіверська – це допомога їхнім військам на напрямку Серебрянського лісництва Терни. Часів Яр – це окрема їхня задумка. У них Часів Яр – це як місто, яке, біля якого вони вже безпосередньо стоять, і тому їм потрібно його захопити. Так, дійсно, були заяви про те, що противник хоче його взяти до 9 травня. От так як це, по-перше, день Побєдобєсія їхнього, потім день інавгурації їхнього самого легітимного царя. І тому противник тут також зосередив свої дії бойові основні. Але знову ж повторюся, що це не підтримка Часового Яру, це окремі операції, на яких вони зосередили окремі зусилля. На одному напрямку безпосередньо зосереджені одні підрозділи, на іншому напрямку інші підрозділи.
Дмитрий, по вашій оцінці, ви там знаходитесь, теоретично, можливо окупація ЧСФ-Яра 9 мая?
Не теоретично, не практично до 9 травня противник Часів Яр не візьме, і я сподіваюся, що він його взагалі взяти не зможе, тому що, як ми вже знаємо, що в Америці все ж таки проголосували за підтримку, зараз даний законопроект чекає вже одобрення їхньої вищого щабля влади, і всі сподіваються на те, що все ж таки там буде позитивне рішення відносно нас. І враховуючи на це, вже є достатня кількість заяв високопосадовців американських, що як тільки цей законопроект буде прийнятий, відразу нам почне поступати допомога. І всі на це сподіваються, тому що ми бачимо, що наші мужні воїни, безпосередньо воїни бригади «Рубіж», стримують натиск противника навіть за відсутності американської допомоги. А якщо вона буде, то в принципі, можна зробити висновок, що противника не буде взагалі ніяких шансів.
Дмитрий, а як побратими отреагували на новость в суботу о том, що Палата представителей одобрила этот воєнний пакет? Да, там було очень неясно, 7 місяців продовжалась політична боротьба, і от вона, ну, де-факто вже фактично завершилась, да, Сенат і президент повинні підписати, утвердити цей законопроект. Реакцію можете от вспомнити?
Реакцію, ну, знаєте, це як ніби перегляд футбольного матчу, коли грає твоя улюблена команда, і вона забиває гол. Щось дуже на це схоже.
Що зараз відбувається в окрестностях ЧСФ-Яра? Пишіть, будь ласка, там продовжуються штурми, як вони виглядять?
Ну, противник ніколи не зупиняв своїх штурмів, ні на ЧСФ-Ярському напрямку, ні на жодному із них. Просто зараз вони, швидше за все, перегруповуються, підтягують, можливо, якісь свої резерви. Як такових уже жорстких натисків, яке було до цього, ну, немає прямо аж такого, щоб щось було дуже жахливе. Але вони не зупиняються, противник безперервно знищує наші позиції авіації, артилерії. Штурми продовжуються, але сказати, що там вони прям жмуть до 9 травня, ні. Можливо, вони вже видихнулись, можливо, у них вже є там певний дизморал у їхніх військах, тому що втрачати таку кількість свого штурмового м'яса, як вони втрачають.
Пропадає зв'язок у нас з Дмитрієм Кожубенко. Питаємося зараз її встановити. Прошу з розумінням віднестись. Дмитрій зараз знаходиться на лінії фронту. Це офіцер секції планування бригади Національної гвардії «Рубіж». Місяць повертівами Дмитрій зараз держить бахмутське направлення, іменно окрестності ЧСФ-Яра. ЧСФ-Яр називається українською розвідкою, як одна із слідуючих цілей армії Російської Федерації. Чуть ли не 9 мая поставив Путін задачу росіянам захватити город. Дмитрий, продолжайте, пожалуйста. Мы у вас вроде восстановили связь с вами.
Так, я вибачаюся, зв'язок нестабільний. Так, противник, ну, будь-якого противника така кількість втрат буде вводити в дізморал. І російські окупаційні війська цьому не являються якимось винятком, але під загрозою вбивства, страти, я б сказав би, із сторони свого командування вони змушені йти вперед. І саме тому вони, в принципі, і йдуть. Можливо, я ж кажу, повторюся, вони не здійснюють там уже таких прям м'ясних штурмів в лоб. Можливо, вони побачили, що наша оборона міцна, і, можливо, вони на даний момент придумують якийсь уже новий варіант взяття цього міста, нову тактику вигадують. Але на даний момент наші оборонці тримаються. Наші мужні воїни-захисники просто леви.
Британская разведка вот допустила, что Россия использует тактику взятия Авдеевки при попытке штурмов Часов Яра. Ну и украинские военные спикеры заявляют, что ситуация там стабилизировалась. Благодаря чему, как вы считаете? Или это такая временная пауза, о которой вы говорите со стороны армии России? Или есть какое-то преимущество от вооруженных сил Украины, гарнизона Часов Ярского?
Я повторюся за нашим президентом. Якщо я не помиляюся, він робив оголошення про те, що на Часів'ярський напрямок було перекинуто одна із бригад ЗСУ, яка допомогла стабілізувати фронт. І швидше за все, що так дійсно, як я вже казав, це титанічні зусилля наших оборонців в тому, що наступ противника сповільнився. Тому що він сповільнився лише тоді, коли противник отримує гідну відсіч, він несе колосальні втрати. Або ж у випадку, коли вони перегруповуються. Тому що всі заявляють як один, і ось пан Кирило Буданов також нещодавно зробив оголошення про те, що Росія готується до повномасштабного наступу по всій лінії фронту. І вони хочуть використати вікно в момент, коли іще не буде надана нам допомога, яка обіцяється Америкою.
Ну и последний вопрос к вам. Как оккупанты используют сейчас город Бахмут? Понятно, что город разрушен, но они все же там как логистический центр. Или это там в таком режиме крепости используется, когда просто в домах держатся позиции?
Бахмут як фортецю використовувати їм немає сенсу, тому що на Бахмут ніхто не наступає зараз. Вони його використовують як логістичний шлях, як місце для скупчення їхньої військової техніки, озброєння, а також живої сили і боєкомплекту, ну і безпосередньо як місце для розташування своїх командних пунктів, тому що ось нещодавно також були оголошення про те, що був знищений склад боєприпасів у Бахмуті, що був знищений командний пункт у Бахмуті, в якому загинув один із начальників розвідки, начальник зв'язку, і там ще декілька начальників чи полка, чи бригади, я вже точно не пам'ятаю. Але це свідчить про те, що противник в Бахмуті зосереджує свої війська, свої командні пункти. Тому що Бахмут – це найбільш вигідне місце, звідки можна управляти своїми окупаційними військами на напрямку Іванівське, Богданівка, Часів'яр.
Дмитрий, спасибо вам огромное за ваше время, что нашли возможность включиться. Дмитрий Кожубенко был вместе с нами, офицер секции планирования бригады Национальной гвардии «Рубиж». Вместе с побратимами Дмитрий сейчас держит окрестности Часов Яра. Дальше посмотрим репортаж моего коллеги Марьяна Кушнира о работе гаубицы М-37 на фронте. «Три топора» ее еще называют военные. Это одно из орудий, которое обеспечило Украине перелом в первый год полномасштабного вторжения России, когда у ВСУ заканчивалась артиллерия. И, собственно, те первые поставки от западных партнеров открыли путь для будущих «Хаймарсов», «Патриотов» и «Атакамсов». М-37 и сейчас активно работает на передовой.
Они уже станут сюда.
Є помічник наводника. Є той, хто безпосередньо робить постріл в напрямку противника. Ми гармата, ну, те саме, напевно, ну, я нема зрівняння з другими гарматами. Я на цій гарматі навчався, на цій гарматі працюю. Ну, як по мені, то це найкраща гармата, тому що вона найточніша, вона найкраща. До неї є снаряди в кінці кінців, що зараз це, напевно, що найважливіше. Ну, загалом, то, як правило, це піхота. Загалом, ну, ми розуміємо, по чому ми працюємо. Який снаряд, от, який заряд, у якому напрямку, ну, там, як правило, штурми, тому це піхота. От, відпрацьовуємо загалом, то в основному по піхоті.
Постріл!
Зараз артилеристи Збройних сил ведуть вогонь по російських військах безпосередньо з гаубиці М777. Це гаубиця, яку надали Сполучені Штати Америки Збройним силам для протистояння російській армії. Ну, власне, снаряди теж американські. Це те, що допомагає Збройним силам стримувати російську армію, і те, що наразі допомагає, в принципі, тримати лінію оборони. Власне, без цього, як кажуть на передовій, було б складно.
Постріл!
Стріляти там буває таке, що 5, 6, 8, 10 разів за день. От. Тобто, ну, все від інтенсивності наступу йде. Тобто, чим більше наступ, можемо в один підход там 30-40 пострілів зробити. Буваємо 1-2 на заборону, якщо десь кошмарять другий якийсь напрямок або другу гармату, то ми виходимо на допомогу побратимам, відпрацьовуємо на заборону, так називаємо, і постріли. Тобто 2-3 постріла, і з того боку починається тиша.
Якщо, припустимо, цієї гармати би не було на передовій, і не було б таких снарядів, які є у вас, як гадаєте, наскільки складно було би оборонятися від російської армії?
Загалом, я думаю, що ми вже б, напевно, програли би цю війну. Тому що, ну, під час наступу, ну, як нам розповідали, як під'їжджає на позиції на нуль танк і прямою наводкою б'є по нашим хлопцям, по нашим бліндажам, то це 100% враження. Тобто, ну, там, ну, наші б хлопці були б одразу би вражені. Тому, а ми б'ємо на заборону. Тобто, за моїми дії з пташками нашими, з розвідкою і цією гарматою, ну, ви розумієте, це єдиний цілий організм. Тобто, все працює на своєму місці. Звідка свою роботу робимо, ми свою роботу робимо. І вже непосередньо, коли вже йде наступ і йде пряма атака, то вже тоді включається лише наша піхота і ризикує своїми життями. А так, якби гармати не було, то не було б заборони. Тобто, ну, була б пряма сутичка постійно. А так, за рахунок гармат, ми відбиваємо ці штурми одними із перших. Тобто, тільки йде. Ми навіть оце ми стоїмо зараз, чекаємо команди, значить, є якийсь рух техніки. Тільки рух почався, ми починаємо відпрацьовувати. Тобто вони взагалі не встигають підступити до наших позицій, до наших побратимів, які непосередньо на лінії оборони стоять. Тому, ну, це взагалі якби багато недооцінює, хто і штурмовики нашу працю, але по факту це одна із самих основних праць зараз. Ну, тому що це війна артилерії. Розумієте, якби, ну, у нас одна гармата стоїть там, ну, кілометри, там, 5-6 кілометрів в різні сторони стоїть, десь може стояти ще одна гармата. А якби вони стояли там 2-3 на кілометр, і ми могли працювати одночасно там по одної і той же цілі, ну, противника взагалі б не було б часу підняти голову. Тобто, я, ну, напевно, якби було ці гармати в рази більше, то війна, напевно, би на цьому напрямку, по крайній мірі, би, ну, скоріш би закінчилась. Тобто, якби не було, якби орки розуміли, що тут не можна продавити в цьому районі, вони б ну, просто би не пройшли б і не далі б не тиснули б на наші війська. Я ще 6 місяців як мобілізований. Мені 42 роки, я в своєму житті взагалом ніколи зброї не тримав в руках. Навіть мисливської рушниці, щоб ви розуміли, або якийсь пістолет, або ще щось. Тобто я цивільний. Якби не примусило, не примусило життя, не примусила ця війна, я б, напевно, ніколи зброї б в своєму житті не взяв би. Ну, а це якби виклик такий, це захист нашої держави. Ну, захист своєї сім'ї, да, навіть більше. Грає роль.
Добре.
Гармата!
Постріл!
Ну и подробности о выделении долгожданного пакета военной помощи от Соединенных Штатов Америки. В субботу, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за законопроект о военной помощи для Украины. За высказались 311 конгрессменов, против 112. Вот момент голосования, который ждали в Украине последние 7 месяцев.
С результатами голосования за 311, против 112. Законопроект принят.
Общая сумма помощи составляет почти 61 миллиард долларов. Треть этих средств останутся в Соединенных Штатах Америки и будут потрачены на пополнение американских запасов. Небольшую часть, 8 миллиардов США, выделяют Украине как кредит. Это прямая финансовая помощь, государственный бюджет. Кроме того, законопроект обязывает президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты «Атакамс». Но президент имеет право отказаться, если, цитирую, «эта передача может навредить национальной безопасности Соединенных Штатов». Теперь этот законопроект должен рассмотреть Сенат и затем подписать президент США Джозеф Байден. Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что Верхняя палата Конгресса уже в этот вторник, то есть завтра, выйдет из перерыва, чтобы проголосовать. А глава комитета по разведке в Сенате США Марк Уорнер в интервью телеканалу CBS сообщил, что американская военная помощь может быть доставлена уже к концу этой недели. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в субботу дословно был принят жизненно важный законопроект, который поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней. Благодарность выразили и многие украинские военнослужащие. Вот такое обращение к США, американскому народу, например, записал военный Юрий Кочевенко.
I am a Ukrainian soldier, officer, a father and a son.
Я украинский солдат, офицер, отец и сын. Я защищаю Украину от России с 2014 года. Последние несколько месяцев ситуация здесь на фронте критическая. Мы рассчитываем на поддержку Запада и поддержку США. И после вчерашнего голосования в Конгрессе я знаю, что наши партнеры с нами. Мы будем сражаться, но теперь у нас будет амуниция для этого. Сегодня я получил много сообщений от моих американских друзей. У них была и радость, они просили прощения, много теплых слов, поддержки. А главное — надежда. Надежда, что дела пойдут к лучшему. И я хочу от себя и от имени моих братьев по оружию поблагодарить каждого американца, который своими действиями и гражданской позицией приблизил это решение. Каждому конгрессмену, принявшему это решение, нам предстоит еще много тяжелых испытаний. Но помните, что мы боремся за нашу и вашу свободу. Вместе мы сильнее. Боже, благослови Америку. Слава Украине.
There are still many hard trails ahead, of course. But please remember, we are fighting for our freedom and yours. Together we are stronger. God bless America and Ukraine.
С нами военный и политический обозреватель Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, взаимно рад вас видеть.
Юрий, ну давайте начнем с пакета военной помощи от Соединенных Штатов Америки уже, ну, по сути, решенное это дело. Завтра, скорее всего, проголосует за него Сенат, а потом безотлагательно подпишет президент США Джозеф Байден. Ну вот звучат уже мысли, оценки, что этот пакет не решит, конечно, всех проблем Украины на фронте. Например, издание Bloomberg американское пишет, что одобрение США 60 миллиардов долларов помощи станет своего рода спасательным кругом для украинских военных, которые оказались в затруднительном положении, но это вряд ли сможет переломить ход войны. Приводит издание слова вашего коллеги, научного сотрудника Киевского национального института стратегических исследований Николая Березкова, тоже гостя нашей программы часто, о том, что эта помощь позволит немного отдохнуть украинским военным, поможет им замедлить продвижение Кремля, вести эффективную оборону и минимизировать потери. Но для того, чтобы продвигаться вперед, по словам Белескова, необходима гораздо большая помощь. Юрий, вы согласны, что вот эта вот помощь, обещанная от США, это скорее для того, чтобы отбить нападение Российской Федерации, о каком-то наступлении, каком-то переломе на фронте речи с ней быть не может, нужно больше?
Давайте посмотрим на то, сколько какое количество средств, сколько миллиардов долларов получит Украина, ну, точнее, получит вооружение на соответствующую сумму, вот, чтобы быть точным. Значит, 60 миллиардов долларов – это, ну, 61, 60, точнее, и 80 миллиарда долларов – это общее это количество средств, сумма, выделенная на помощь Украине. Она включает в себя, значит, поставки вооружений, она включает в себя оплату услуг по этой поставке, то есть транспортные услуги, плата военнослужащим Соединенных Штатов, которые занимаются транспортировкой, логистикой там и так далее и тому подобное. Значит, если плюс выделяется еще в эту сумму включена и помощь бюджету Украины, то есть те деньги, которые должны обеспечить более или менее нормальное функционирование государственного аппарата и возможность выплачивать, возможность реализации социальных программ, ну, скажем, выплату пенсии и так далее. Это не решает, естественно, всех проблем, но это серьезная помощь бюджету Украины. Так вот, если говорить о военной помощи, конкретно надо сказать, что принятый Палатой представителей вот этот вот законопроект, это очень сложный документ, понять который могут только очень узкие специалисты по бюджетному законодательству Соединенных Штатов, потому что там есть масса оговорок, там есть масса отсылок к тем или иным статьям, тех или иных законопроектов. Написано это все специфическим языком, но если и поэтому точные какие-то цифры мы можем получить, ну, после того, как специалисты Госдепа или Министерства обороны, ну, представят какие-то справочные материалы, написанные более или менее понятным языком. Но, тем не менее, можно сказать, что военное, значит, вооружение, которое будет поставляться Украине, они будут поставляться по двум программам. Первое – это программа под названием «Полномочия президентских заимствований». Так это можно перевести с английского на русский язык. Значит, это означает, что на это выделено 23 миллиарда долларов, примерно так. Они обозначены в тексте законопроекта как средства, которые будут направлены на пополнение или восполнение американских арсеналов. Значит, вот эти 23, значит, на эти 23 миллиарда долларов президент Соединенных Штатов своим решением по представлению Государственного департамента может забрать вооружение из боеприпасов, вооружение, в общем, все, что необходимо, из арсеналов американской армии, и, соответственно, передать их вооруженным силам Украины, плюс, но При этом для вот эти деньги, которые выделены, обозначены в качестве 23 миллиардов долларов, в количестве 23 миллиардов долларов, пойдут на восполнение тех, значит, восполнение американских арсеналов, то есть получение вооружений, закупки вооружений, которые были аналогичных тем, которые были поставлены в Украину. Это первое. Значит, 23 миллиарда долларов. Это крупная сумма. Вторая – это сумма, которая выделяется Министерству обороны Соединенных Штатов в размере 13 миллиардов долларов. Ну, там немного больше. Это деньги, на которые Министерство обороны может заказывать вооружение для Украины у американских компаний, в американском военно-промышленном комплексе. Значит, в сумме получается примерно 36 миллиардов. Но это пока предварительные такие оценки, вот с моей точки зрения. Это да, и в течение какого срока эти деньги могут быть и должны быть израсходованы. Значит, там есть тоже разные временные параметры, но основная сумма должна быть израсходована до 31 декабря 2024 года, то есть этого года. Но это означает, что в течение вот оставшихся 8 с небольшим месяцев 2024 года Украина может получить вооружение на сумму там, ну, примерно, значит, 32, 33, 34, может быть, миллиарда долларов. Это нужно уже насчитать более подробно. Это немало.
Это очень много, да, потому что мы видели, что там одноразовые пакеты, там до миллиарда были долларов, да, а тут мы будем видеть их даже в большем объеме, скорее всего.
Да, потому что, видите, вот за два года, 22-23, Соединенные Штаты поставили вооружение Украине на сумму 44 миллиарда долларов. Сейчас, ну, пересчитать на месяцы, и мы получим, ну, существенно большую сумму. Ну, по крайней мере, так вот представляется, исходя из, ну, самого такого общего знакомства с этим законопроектом. Повторяю, основные цифры будут более точные и понятные. Цифры будут опубликованы, наверное, позже. Но после того, как закон будет подписан президентом Соединенных Штатов. Значит, это серьезные деньги, это серьезное количество вооружений. Больше, чем то, что получала Украина до того. Что это значит с точки зрения, ну, ситуации на фронте? Все, тут, вы знаете, все зависит от того, какие конкретно вооружения будут поставлены Украине. Но ничего более детального по этому поводу в законе нет, кроме вот этого положения о том, что Украине должны быть предоставлены дальнобойные ракеты «Атакмс». И президент обязан это сделать, если только он не докажет Конгрессу, что это противоречит национальным интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Дальнобойные «Атакмсы» – это ракеты дальностью до 300 километров. Это примерно в два раза больше, чем те дальность тех ракет, которые были поставлены, уже были поставлены Украине, и которые, видимо, кое-что еще осталось, потому что вот удар по авиабазе русских в Джанкое, как говорят, был произведен именно «Атакмсами». Но это пока мы деталей этого не знаем. Значит, что это может означать для изменения ситуации на фронте? Ну, первое, я абсолютно согласен с тем, что первая и первостепенная задача, которая стоит и перед вооруженными силами Украины, которые получат первые поставки, первые транспорты с вооружением, видимо, все-таки первые транспорты будут состоять из боеприпасов артиллерийских для гаубиц, для вот этих пусковых установок «Хаймарс» и других артиллерийских средств. Это жизненно необходимо вооруженным силам Украины, потому что ситуация, соотношение выстрелов, ну то есть соотношение артиллерийских выстрелов, ну, снарядов, которые запущены противниками друг друга, в последнее время было примерно 10 к 1 в пользу России. Это ставит, конечно, вооруженные силы Украины в очень сложное положение. Значит, вот первое, что будет поставлено, как я понимаю, и должно быть поставлено, это артиллерийские боеприпасы. Второе – это зенитные ракеты для тех батарей противовоздушной обороны, то есть «Патриотов» и «Насамсов», и некоторых других, которые были предоставлены как Соединенными Штатами, так и союзниками Украины из числа европейских государств, потому что этих ракет тоже не хватает. А по некоторым высказываниям, вот об этом, по-моему, говорил и президент Зеленский, на некоторых направлениях у Украины просто не осталось этих ракет. Вот, по-моему, вчера или позавчера были опубликованы некоторые газетные сообщения. Ну, трудно сказать, насколько они справедливы, но тем не менее там говорилось о том, что вот войска, обороняющие Часовьяр, у них просто нет зенитных боеприпасов, и поэтому российские самолеты, ну, свободно летают, там, бомбят, уже непосредственно летают в той зоне, в которую раньше они залетать не осмеливались. Вот это первое. Значит, боеприпасы и зенитные ракеты. Второе – это пусковые установки и батареи ПВО. По-видимому, в этом тоже есть очень большая потребность Украины, потому что, ну, скажем, если говорить о «Патриотах», то у Украины имеется 3 батареи «Патриотов». Это мало. Это мало.
Из них только одна американская, да? То есть Америка есть потенциал поставить еще несколько батарей Украине?
Ну, вообще говоря, я вам скажу так, что у американцев на складах находятся несколько десятков таких батарей «Патриотов». Потому что, ну, просто можно привести цифры. Значит, в Соединенных Штатах насчитывается 1100 пусковых установок вот этих «Патриотов». Но каждая батарея состоит там из 8, включает в себя 8-10 пусковых установок. Значит, вот 1100, из которых на службе, то есть на состоянии боевой готовности, значит, в войсках находится 480 пусковых установок, ну, то есть примерно там, я не знаю, 50, наверное, ну, около 50 батарей, а остальные находятся на складах, они просто стоят под каким-то тентом в каких-то ангарах и ждут своего часа. Значит, американцы могут поставить, физически у них есть что поставлять. Батареи дорогие, они стоят, там батарея плюс определенный запас ракет стоит до миллиарда долларов, это немало, но тем не менее, в общем, средства для этого есть. Значит, президент Зеленский говорил о том, что Украине необходимо 7 таких батарей «Патриотов», но потом министр Кулеба уже говорил о 25-28 батареях. Ну, я так понимаю, что, ну, во-первых, чем больше, тем лучше. Это очевидно совершенно. Ну, батарея «Патриотов» может защитить город такого масштаба, как Киев, если есть достаточно ракет. Вот в районе Киева где-то, ну, киевляне знают лучше, конечно, и хорошо знают, где она находится, я не знаю. Значит, вот батарея стоит, но поскольку с ракетами были и есть до сих пор серьезные проблемы, ну, значит, вот ее использовать на полные возможности, все возможности ее не используются полностью. Значит, вот где-то какое-то количество патриотов, батарей патриотов Украина должна получить. Это очень важно, потому что русские взяли курс на уничтожение Украины, уничтожение жизни, систем жизнеобеспечения, уничтожение энергетики, промышленного потенциала и так далее. Уничтожение городов, то, что происходит сегодня с Харьковом. Значит, для того, чтобы, ну, как минимум отогнать российские самолеты, которые сбрасывают вот эти пресловутые планирующие бомбы, значит, нужно размещать патриоты или другие аналогичные системы, ну, где-то близко к линии соприкосновения вот, сил, ну, к линии фронта. Вот это то, что, видимо, в первую очередь будет поставляться. Ну, по крайней мере, мне так представляется.
Юрий, значит, давайте немножко... Немножко о фронте поговорим, чтобы успеть. Да, мы сейчас говорим о такой перспективе, да, ну, возможно, недель, месяцев, наверное, в первые транши, действительно, как вы говорите, там будут снаряды, снаряды и снаряды для всех видов орудий и противовоздушной обороны, и артиллерийских снарядов, и вот даже противозенитных комплексов ручных тоже там действительно есть новости о проблемах в силах обороны. Ну, а сейчас армия России продолжает продвигаться фактически по всей линии фронта, например, вчера проект Deep State сообщил о том, что Россия де-факто захватила уже Новомихайловку. Напомню, это село к югу от недавно захваченной Маринки, а Маринка лежит вот к западу от Донецка. Чем интересно это Новомихайловка, что бои очень ожесточенные за нее велись несколько месяцев, и около 300 единиц техники было уничтожено в окрестностях вокруг этого населенного пункта. Но вот сейчас, как мы видим, в последние три дня России удалось де-факто оккупировать вот это вот село. К югу от Новомихайловки лежит Угледар. Именно его попытка штурмовать его и окружить группировку ВСУ в этом районе, военные аналитики объясняли активность России к западу от Авдеевки. Вы, вот, ну, смотря на карту боевых действий, да, дальше там лежит Константиновка, не та Константиновка, да, которую знают вот жители Донбасса, но другое такое крошечное село Константиновка, ну, а дальше там Водина, ну, и Угледар, собственно говоря. Насколько вот оккупация Новомихайловки угрожает Угледару, с вашей точки зрения, насколько угрожающие вот эти вот все продвижения армии России, которые мы сейчас видим на фронте? Ну, и плюс к тому, вот многие аналитики, в частности, Американский институт изучения войны, считают, что Россия может настоящий ад строить на фронте, по крайней мере, попытаться это сделать в преддверии предоставления этой военной помощи. Что ухудшило потери Новомихайловки? Ну и как Россия на фронте отреагирует на выделение вот этого пакета военной помощи Украине, как считаете?
Я думаю, что прежде всего Россия будет пытаться, ну, точнее, российское военное командование, российское политическое руководство будут пытаться всеми силами захватить как можно больше территории. Прежде всего, территории в Донецкой области. Потому что все, ну вот, основные бои, основные такие эпицентры вооруженной борьбы в Донецке, ну, вообще на фронте, а в Донецкой области прежде всего, это Часовьяр сейчас, это к западу, вот, к северо-западу, я так понимаю, от Бахмута, это по дороге на Константинов в Украине. Это, значит, направление на Покровск из-под Авдеевки, движение на запад на Покровск, и от Маринки движение на Курахово, и, возможно, поворот на юг, вот для того, чтобы с северо-востока подойти к Угледару. Вот примерно так вырисовывается, ну, замысел российского командования. Говорят о том, что к 9 мая Путин потребовал, я уж не знаю, как сказать, приказал взять Часовьяр. Что можно сказать? Это успехи пока, если говорить об успехах российских войск, о продвижении, это успехи сугубо тактического порядка. Понятно, что основная задача, которую ставит перед собой русское командование, это оккупация всей Донецкой области. Но это задача, которую русским, я думаю, решить не удастся. Не достигнуть этой цели не удастся, потому что то продвижение, которое есть, я бы не стал разделять вот такие панические заявления, которые есть, которые очень много встречаются в западной прессе. Ну, тут можно по-разному объяснять их появление, значит, и просто желание авторов этих статей и редакторов соответствующих СМИ просто, ну, привлечь внимание, значит, такими броскими заголовками, какими-то эпатажными, может быть, текстами. Но, понимаете, могут быть и другие политические причины, но дело не в этом. Просто если посмотреть на то, какими темпами идет русское наступление и какие, что впереди, какие задачи, ну, на поле боя должны решать русские войска для того, чтобы оккупировать Донецкую область, мне кажется, что эта задача неразрешимая для России. Эта цель недостижима. Особенно в том случае, если на фронт пойдет, ну, будет переброшено достаточно большое количество боеприпасов, там, техники, видимо, дополнительные орудия, артиллерийские стволы там, и так далее и тому подобное. Значит, я думаю, что можно остановить русское наступление в Донецкой области. Но то же самое относится и к Харьковской области. Или, нет, это Донецкая область, по-моему, это Лиман, это все-таки еще Донецкая область.
Да, на границе.
Север Донецкой области. Значит, ну, двигаются, да, пытаются двигаться на Купинск, но там, по-моему, продвижение вообще нулевое. Хотя там действует достаточно мощная группировка русских войск под названием группа войск «Запад», но там успехов нет. Вот единственные успехи – это действительно по направлению к Часовому Яру и к, вот, из-под Авдеевки, из-под Маринки. Там, но это продвижение, повторяю, крайне медленное. Значит, что мне представляется действительно серьезной угрозой – это возможное наступление группы войск «Днепр», которая в настоящее время действует и на Ореховском направлении. Вот потенциально там и рельеф там более подходящий для наступления, особенно в летние месяцы, когда почва твердая. Значит, и, ну, в общем, вся обстановка. Так что вот это направление с попыткой выхода под Запорожье, я думаю, что русские могут попытаться это сделать. Хотя, повторяю, особых шансов на успех я не вижу. Но это зависит, конечно, от того, какие оборонительные фортификации, какие оборонительные линии выстроены вооруженными силами Украины и другими, ну, строительными организациями Украины, выстроены вокруг агломерации Краматорск-Славянский, если говорить о Донецкой области, и вокруг Орехова, если говорить о Запорожской области. Но видите, эти данные, конечно, они сугубо закрыты, и тут оценивать сложно. Вот я так вижу ситуацию на фронте сегодня и перспективы ее развития, но, по крайней мере, те замыслы, которые могут питать российская власть.
Юрий, осталось очень много вопросов к вам, но не успеваю их задать. Оставлю их до следующей нашей с вами встречи. Юрий Федоров с нами был, военный и политический обозреватель. Спасибо большое за то, что нашли возможность с нами пообщаться. Ну вот мы успели обсудить, как предоставление военной помощи Соединенных Штатов Америки повлияет на фронт, ну и насколько угрожающее продвижение армии России сейчас на фронте. Мы идем дальше. Прекращение выплат, установка лимитов или полное блокирование карт Ощадбанка. На такие проблемы проблемы. В последние месяцы массово жалуются жители оккупированных территорий, которые до недавнего времени получали украинские пенсии и другие социальные выплаты. Моя коллега Валентина Левицкая выясняла, с чем это связано и как можно восстановить доступ к своим деньгам. Валя с нами на скайп-связи. Здравствуй.
Добрый вечер.
Валя, объясни, почему многим людям прекратили выплачивать пенсии, ну, насколько это такое окончательное решение, да, или такая временная проблема у них?
Есть две основных причины. Либо человек 6 месяцев и больше не получал свою пенсию, не снимал ее с карточки, не расплачивался своей пенсионной картой. Тогда пенсионный фонд замораживает пенсию, и для того, чтобы ее разморозить и начать получать, человек обязан лично явиться в отделение фонда, либо же прислать кого-то со своей доверенностью. Либо же вторая причина – этот человек мог не пройти идентификацию, которая обязательна для переселенцев-пенсионеров. И эти две структуры, Ощадбанк и Пенсионный фонд, работают совместно и обмениваются информацией, поэтому можно было пройти идентификацию и в Ощадбанке. Я напомню, что в августе 2023 года Кабмин возобновил требования к тем пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до начала полномасштабного вторжения, то есть до 24 февраля 2022 года, раз в полгода обязательно проходить идентификацию. И многие пенсионеры не прошли, возможно, кто-то не знал, поскольку вернулся назад на оккупированной территории домой и не читал украинских сайтов, либо же по каким-то техническим причинам не смог вовремя пройти, а это нужно было сделать до 31 марта этого года, и таким образом пенсии прекратили выплачивать. Но это все дело поправимо. Министерство соцполитики недавно вывесило такую статистику, что на середину апреля уже успешно прошло идентификацию 213 тысяч пенсионеров-переселенцев, из которых практически половина сделали это дистанционно, то есть это сделать возможно.
Ну а что делать тем, кто не прошел вовремя эту проверку, и что, лишат пенсии теперь?
На официальном сайте Минсоцполитики сказано, что сроки идентификации закончились, но я направила этот вопрос Пенсионному фонду, и в официальном письме мне ответили, что проверки будут продолжаться и после 1 апреля, и конечный срок окончания не установлен. Поэтому человек, когда подтвердит свою личность, и даже если ему прекратила приходить пенсия, то после этого выплаты ему будут восстановлены, в том числе и за тот период, когда он пенсию не получал. И это подтверждают комментарии и людей, которые живут на оккупированных территориях. Они создают специальные группы в соцсетях, где делятся советами и лайфхаками, как лучше выходить на связь с Пенсионным фондом или Ощадбанком, если они находятся на оккупированной территории.
Вот нам сейчас прямо пишет наш зритель в наш Вайбер, напомню его номер, +38 095 151 95 05. Доброе утро, какие есть пути разблокировать пенсионную карточку мамы, которая проживает в Луганске? Можно ли это сделать путем идентификации личности по видеоконференции, связи со Ощадбанком через мессенджеры Вайбер, Телеграм, Ватсап? Ну вот такой конкретный вопрос, давай расскажем, как людям... Возможно, вообще, которые находятся без украинской мобильной связи, таких очень много, я так понимаю, на давно уже захваченных территориях, где срок действия карточек этих истек, мобильных операторов, возможно ли им пройти идентификацию, что нужно сделать для этого?
Ну, разделим сейчас этот вопрос на идентификацию в Пенсионном фонде, это один момент, и идентификация в Ощадбанке. Начну с Пенсионного фонда. Первым делом людям нужно подключить сервис VPN, для того, чтобы пройти эту видеоидентификацию, потому что они с оккупированных территорий не попадут на сайт Пенсионного фонда. Когда подключили этот VPN, можно двумя путями сделать идентификацию. Во-первых, при помощи DIA-пиццы. Для этого нужно в правом верхнем углу нажать кнопочку «Вход» и выбрать опцию DIA-пиццы. Дальше будет программа подсказывать, что делать дальше, и человек должен воспользоваться этими подсказками и таким образом пройти видеоидентификацию на DIA-PIPES. Там идет сканирование лица, поэтому этого будет достаточно. Но для этого нужно, чтобы у человека был смартфон с украинской карточкой, на котором было установлено приложение DIA. Если же DIA нет, то тогда есть второй вариант. На этом же портале электронных услуг Пенсионного фонда нужно найти такую опцию, как запись на видеоконференцию. Там нажать на эту кнопочку, выпадет электронная анкета, нужно будет заполнить все ее поля, указать свои данные и в том числе мессенджеры или приложения, через которые удобнее будет связаться с этим человеком. Это могут быть Zoom, Skype, Google Meet, Signal, Telegram, Viber или WhatsApp. Очень важно, чтобы мессенджеры Telegram, Viber и WhatsApp были привязаны к украинскому номеру мобильному. После подачи этой заявки из пенсионного фонда на почту, либо же на обусловленный мессенджер, придет ответ, и где будет назначена дата, когда будут звонить из пенсионного фонда. Само собеседование, видеоконференция длится примерно 20 минут, как пишут люди. Попросят их ответить на ряд вопросов. Это вопросы стандартные, они есть в сети, есть в интернете, можно подготовиться. Также могут попросить показать украинский паспорт на камеру и в том числе спросят о том, где они сейчас реально фактически проживают.
Если человек живет в оккупации, это чем-то грозит ему, ну, заблокированием соцвыплат от Украины?
Как пишут люди вот в этих вот группах, где они обмениваются советами, нужно называть реальное место жительства, не врать. И были уже многократные случаи, когда люди честно признавались о том, что они имеют статус ВПЛ, но вернулись, например, в Луганск или в Донецк и живут сейчас там. И после этого они писали о том, что им приходили выплаты пенсионные, как и раньше. В то же время есть другие случаи, когда человек успешно прошел идентификацию, когда ему уже пришла начисленная пенсия, он это увидел либо в личном кабинете, либо в приложении, а снять он со своей карточки не может, потому что по каким-то причинам Ощадбанк установил так называемые нулевые лимиты на эту карту. И вот это уже другая большая проблема, на которую жалуются массово люди.
Что это такое и как разблокировать карточку такую?
Как мне пояснили в Ощадбанке, это может быть связано тоже с двумя такими глобальными причинами. Первое, это если человек год и больше не пользовался этой картой, не рассчитывался, не снимал с нее деньги. А вторая причина – это банк может оценить любую из операций по этой карте как мошенническую, либо как незаконную. И вот это уже самая такая большая проблема, потому что на оккупированных территориях нет отделений украинских банков, нет банкоматов, поэтому любая попытка обналичить свою карточку может быть расценена банком как мошенническая, и банк заблокирует карту. А мы помним, что за 10 лет оккупации вот тех территорий, которые с 2014 года были не подконтрольны украинскому правительству, там расцвел огромный бизнес именно по обналичиванию украинских карт. Поэтому поход к вот таким вот менялам для человека очень часто заканчивается либо потерей денег, если это мошенники, либо тем, что Ощадбанк ему заблокирует карту, и тогда нужно будет предпринимать определенные действия, чтобы ее разблокировать. А разблокировать можно либо лично явившись в отделение, что по понятным причинам очень сложно человеку с оккупированных территорий, либо же в последнее время стала возможна опция дистанционного разблокирования.
Давай немножко об этом, да, я так понимаю, это видеоконференция теперь уже со Ощадбанком, да, имеется в виду?
Она похожа на вот эту вот связь с пенсионным, только там меньше возможностей. Пока это возможно только сделать с помощью Viber. Если Viber в регионе заблокирован, тоже нужно подключать VPN, набрать на Viber. Viber тоже должен быть подключен к украинскому номеру. Набрать на Viber комбинацию цифр звездочка 333. Ответит так называемый бот София. И этот бот, он способен отвечать на какие-то стандартные вопросы, то есть можно будет узнать какую-то информацию. Если же бот не может ответить на эти вопросы, он переключает на живого оператора, с которым можно договориться о сеансе видеосвязи. Либо же можно зайти на портал Ощадбанка через VPN, найти там раздел «Зворотний звонок», «Обратная связь», найти опцию «Вайбер-звонок», позвонить и задать эти же вопросы живому оператору, либо сразу же подготовиться и пройти эту видеоидентификацию. Для этого нужно иметь тоже паспорт, свой идентификационный код, карточку банковскую и быть готовым ответить на любые вопросы оператора. Но есть еще один интересный момент, о котором пишут в чатах жители оккупированных территорий, что есть такие места в Донецкой и Луганской области, где пробивается и украинская мобильная связь, и можно позвонить, если у человека осталась карточка действующая украинского мобильного оператора, можно позвонить напрямую в Ощадбанк и получить сообщение. Например, в Донецке это район железнодорожного вокзала и Шахтерской площади, а луганчане ездят на Николаевский поворот. Вот такие есть советы, поэтому связаться с Ощадбанком и Пенсионным фондом Украины дистанционно с оккупированных территорий реально.
Я так понимаю, украинская карточка мобильного оператора – это обязательное требование, да, для вот этой вот верификации, поэтому ты объясняешь вот такие вот нюансы. Спасибо большое, Валя. Валентина Левицкая, корреспондент Донбасс Реалии, была вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Денис Тимошенко провел с вами этот час в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые быстрые и яркие новости. Ссылка в описании. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».